3. Оттенок от Джулианы Мур. Завертело. Понесло. Одно хорошо, беготня больше не понадобилась. Ни своим ходом, ни на попутках. Мир треснул, раскололся, к чему ямщик волей-неволей начал привыкать, и ямщика швырнуло головой вперед в ближайший осколок. Времени на испуг ему не выделили. Осколок промялся, словно был сделан не из стекла, а из резины. Резина превратилась в кисель, лопнула, ямщик вылетел с другой стороны, задыхаясь, врезался в следующий осколок, с громким чмоканьем, как пробка из бутылки вина, выскочил наружу. Ударился, промял, порвал, освободился и опять снова. Дальше, дальше. В осколках, которые он уродовал, мелькали пейзажи, знакомые и незнакомые. Город пропускал ямщика. Проталкивал сквозь пищевод, скрадывая расстояние. Готовился выбросить жертву в выгребную яму. В очередном, бог весть каком по счету осколке, возник черный джип-мастодонт. Ямщика боком воткнуло в багажник, потащило вперед мимо колеса запаски и аккуратно сложенной инвалидной коляски, чтобы оставить на заднем сиденье, задыхающегося и готового в любой момент хлопнуться в обморок. «Сейчас, мама», — сказала девочка Вера. Она сидела впереди, пристегнутая ремнем безопасности, и глядела в зеркальце так, словно от этого зависела ее жизнь. Шапочку девочка стянула, бросила на колени и свободной рукой все поглаживала, дергала, накручивала на палец локон темно-каштановых, растрепанных волос. «Сейчас мы все узнаем. Свет мой зеркальце!» «Скажи, да всю правду!» «Ну», — буркнул ямщик. «Чего тебе?» «Две новости», — подумал он. «Две новости, хорошая и плохая. Хорошая — это значит, нам теперь не придется бить ноги. Произнесет девчонка заветные слова и сорвет тебя, ямщичок, с места, где бы ты ни был. В опере, на балконе, в сортире, на унитазе, кувырком, опрометью, кубарем. Главное, не забудь штаны подтянуть, не то потеряешь на лету. Вот это, кстати, и есть вторая новость, плохая. Ты отныне шпиц на поводке. Хочешь ногу задрать, пометить куст? А нет, хозяйка тащит дальше, куда ей вздумается, когда ей вздумается.
«Ой», — обрадовалась Вера, — «ура!»
Похоже, она боялась, что во второй раз зеркало ей не ответит. Щеки девочки вспыхнули румянцем, глаза заблестели и даже караул слегка увлажнились. Вера шмыгнула носом, закусила губу. Откровенно говоря, ямщик плохо понимал, как он видит всю эту трогательную детскую мимику, сидя позади Веры, на месте, откуда ему в лучшем случае мог быть виден только девчачий затылок. Похоже, все, что открывалось Веркиному отражению в зеркальце, автоматически делалось доступным и для ямщика, где бы он ни находился. В машине играла музыка. Ямщик с изумлением узнал бранденбургский концерт Баха, третий, соль-мажор. Несмотря на полноценное аллегро, оркестр звучал приглушенно. Но Вере, вертлявому чертику в самобеглой музыкальной шкатулке, приходилось едва ли не кричать, чтобы мать ее услышала.
«Мне про помаду!» Она наклонилась вперед. «Отвечай!»
От избытка чувств Вера поцеловала зеркальце в серединку. Губы девочки утонули в дымном озерце, как если бы Верунчик курила, пуская в ладонь кольца дыма. На амальгаме, предположил ямщик, наверняка осталось влажное пятно. «Педофилия!» — расхохоталась издалека вредная бой-девица, помахивая запасной битой.
«Ты педофилия, папик!»
«Дура!» — отмахнулся ямщик. «Это она с собой любимой лижется. Я-то тут при чем?» «Про какую еще помаду?»
«Про мамину!»
Мамаша улыбнулась ярко накрашенным вампирским ртом. В сочетании с тонированными стеклами зеркальце делало устойчивым, материальным не только салон, но и мать с дочкой. Чувствовалось, что пышки, как окрестил ямщик сдобную даму, нравится затеянная дочерью игра. Ямщик собрался было потребовать, чтобы Вера конкретизировала вопрос, но не успел. Перед лицом замелькали махонькие с ладонь осколочки. Злобный тролль колол зеркало за зеркалом, осыпая ямщика искрящимися треугольничками, и в каждом отражалась пышка. Лицо. Только лицо. А вот уже и не лицо, а губы крупным планом. И буквицы над губами, словно забавные усы. «Лореаль, Color Rich», — вслух прочитал ямщик. «Коллекция. Exclusive Pure Reds. В смысле, чисто конкретно красная. Оттенок от Джулианы Мур. Подтон морковно-малиновый. Финиш матовый, мягкий. Идет шатенком с теплым цветотипом внешности». Он глянул на пышку. «Блондинка». «Не идет», — с уверенностью заключил ямщик. «Как коровье седло».
«Вот, и я говорю, что не идет».
«Ты мне это 100 раз говорила». Пышка свернула в переулок. Вела она аккуратно, с ловкостью подтверждавшей большой водительский опыт, вписываясь в узкий коридор между машинами, припаркованными у обочин.
«Ты скажи, какая идет? Сама же обещала, спрошу, мол, у зеркальца».
Ямщицкая лекция о помаде, судя по реакции, прошла мимо Пышкиных ушей, равно как и драма «Коровы и седла». «Ну и хорошо», — подумал ямщик. «Услышь, дама за рулем, как зеркальце излагает про коллекцию L'Oréal Color Rich, точно бы в столб впилилась».
«Какая?» — потребовала девочка у ямщика. «Какая? Маме к лицу».
Ямщик вгляделся в калейдоскоп осколков. «Если из той же коллекции, тогда номер 302, розовый лес. В тюбике он коричневый, а на губах приобретает бордово-кофейный оттенок. Ложится комфортно, не сушит. Ага, вот еще, 233-й, северная роза. Нет, розовый лес лучше, и не так вульгарно, как сейчас».
«Про вульгарно я говорить не буду», — Вера надулась.
Она с восторгом пересказывала маме всю консультацию, озвученную ямщиком, и вот Натя обиделась.
«Красная тоже красивая, просто не идет и все».
«Вульгарно?» — заинтересовалась Пышка. «Это моя красная помада вульгарная?» Вера вздохнула.
«Ага, мама, это зеркальце так считает, а я с ним спорю».
«Зеркальце? А что, умненькое зеркальце?» «И дочка у меня умница, когда и выросла».
«Значит, розовый лес. Я спрошу Вэри, у них должно быть...» «Все, приехали, влезаем».
Ямщик посмотрел в окно. Джип встал у пятиэтажного кирпичного дома дореволюционной постройки. Волей судьбы ямщик знал точный год — 1914. Он даже помнил смешную фамилию архитектора, спроектировавшего здание. «Ржепишевский». Александр Иванович Ржепишевский. Обо всем этом ямщику поведал его собственный прадед, когда Борька Ямщик, разгильдяй и оболтус, пошел во 2-й класс. «Коммуналки на 5-6 семей», — говорил прадед Гриша, — «раньше были профессорскими квартирами. Это потом уже уплотнили, подселили». Прадед не знал, что бедовый правнук доживет до тех дней, когда монументальные коммуналки расселят и разуплотнят обратно, чтобы квартиры вновь стали изолированными. Вряд ли профессорскими, но судейскими, банкирскими, ювелирскими и даже, все жильцы онемели, узнав, цыганско-баронскими. У судьбы было изрядное чувство юмора. Девочка Вера жила в 2 домах от ямщика, на 1 с ним улице.